В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Алиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, каким образом молодые люди тратят деньги, как собственные, так и родительские. Оказывает ли влияние на их решение реклама, советы друзей или собственная прагматичность?
Начнем же мы с главного вопроса, как выстраивают свои финансовые стратегии молодые люди, лишенные опыта аскетических советских времен, выросшие в эпоху сытого консюмеризма. В московской студии декан факультета психологии Института общественных наук РАНХИКС Владимир Спиридонов и аккаунт-директор интернет-агентства Текстера Юлия Блынская. Ну вот, наверное, мы к Владимиру первый вопрос, потому что наверняка было много разных исследований, и это новая такая история, связанная с магистерской программой, так понимаю, в вашем университете, да? Называется это... Правильно?
Поведенческая экономика.
Да, расскажите там, пожалуйста.
Это такая очень своеобразная область между экономикой и, соответственно, психологией, ну, когнитивной психологией. Да, то есть, соответственно, это такая область прикладная, которая пытается понять, как люди принимают решения. Для экономистов, конечно, важны экономические решения в первую очередь. Для психологов не только экономические. Но в любом случае, собственно, какие факторы влияют на то, как вы выбираете спутника жизни, товар в магазине, профессию, ну, место обучения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, это такая широкая область, которая пытается разобраться с тем, как, на что обращают внимание наши современники, в первую очередь соотечественники, конечно, да, когда они вот находятся в ситуации выбора.
Мне кажется, об этом в свое время, наверное, много думали рекламщики.
Да. Вот можем задать вопрос Юлии. Юлия, я знаю, что вы работаете в рекламе, и прежде всего, наверное, с молодой аудиторией, потому что у вас интернет-рекламное агентство. Вот скажите, вот завлекать молодых людей в наше время стало сложнее или это проще, чем их родителей?
Завлекать текущее поколение? Да не сказать, что сложнее. На мой взгляд, наоборот, текущим маркетологам сейчас гораздо проще. Могу объяснить, почему. Потому что сейчас, по сути, если мы говорим о молодом поколении, оно все в онлайне. Да? А в онлайне легко наблюдать. Да? Ты можешь наблюдать, собирать данные, анализировать.
То есть, по сути, интернет сделал молодых людей такими довольно беззащитными перед маркетологами. Увеличил внушаемость.
Ну, не сказать, что не беззащитными. В принципе, в любом случае, ну, я не знаю, коллега, наверное, в какой-то степени подтвердит, но на наш взгляд, да, по нашим наблюдениям, сейчас все-таки наш мозг, если скажу достаточно прямо, он фильтрует, ну, агрессивную рекламу, да, поэтому реклама сейчас все-таки уходит больше такую в нативную или в более такой в более доверительном плане и формате преподносится контент, да, то есть не как прямо в мозг реклама, да, а через определенный контент, через интересный контент.
Владимир, я хочу спросить, ну, смотрите, вот новость ситуация, связанная с интернетом, она поменяла вот какие-то особенности поведения, да, мы говорим про молодых людей, или мы не можем сравнивать, нет возможности, потому что то поколение предыдущее, ну, вот и до него, да, они жили без вот этого вот большого потребительского такого вот выбора, который предоставляет интернет, и, может быть, техники другие.
Знаете, ну, собственно, последствия такой тотальные интернетизации, они и позитивные, и негативные. И вообще говоря, влияние на, собственно, познавательную сферу очень преувеличено. То есть существенных таких, ну, вот таких глобальных, фатальных изменений не очень много. Ну, там вот основная неприятность заключается в том, что если поколение, ну, вот наше с вами, оно скорее умеет добывать информацию из разных источников, даже минуя интернет, и в интернете, безусловно, тоже, то, в общем, вот такой смешной результат, который был опубликован даже в Science, ну, что приходит в голову американскому студенту, когда ему задают сложный вопрос? Ну, Google, конечно. Да, то есть, соответственно, никаких вот способов там работы с информацией, ее каталогизации, сбора, иерархизации, ну, вот с этим большие проблемы. То есть, в этом отношении ну вот в этом есть явная потеря. Но, собственно, каких-то вот существенных еще я бы даже не назвал. То есть в этом отношении скорее, ну вот, действительно есть возможность, значит, точнее что-то спросить или что-то узнать про людей. А с другой стороны, конечно, публика научилась в значительной степени с информацией там работать, ее отсеивать, что-то выбирать, что-то отбрасывать. Хотя проблемы с критическим мышлением как были, так и есть.
А, то есть, вот как вы думаете, это действительно люди думают или эмоционально, ну, в смысле, рационально подходят или эмоционально подходят к покупкам в интернете?
К покупкам в интернете.
Вот, да, на что вы рассчитываете? На то, что они подумают, сделают анализ и тогда вот пойдут, да, что-то покупать? Или все-таки вот они купятся на красивую картинку, на эмоцию?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, и в принципе, как мне кажется, это такая тенденция все-таки уже подтверждена, ну, на наш взгляд, в том числе и агентство, все-таки молодые люди, опять же, я среди них работаю, у нас коллектив там, да, практически стоит из всех, ну, молодой, они более рациональны. Нельзя сказать, что они, в общем-то, импульсивные. Почему? Потому что, на самом деле, ну, надо просто представить и осознать, подумать и вообще в целом понять, как, когда они родились, да, когда, ну, они формировались, точнее, в каких условиях, да. И, в общем-то, понятно, что они выросли и формировались во время огромнейшего выбора, да, огромнейшего. Причем сейчас они уже... скажем так, умеют выбирать, да, они достаточно высокие потребности имеют, они хотят более дешевые вещи, они хотят там быть уникальными, да, и так далее.
Владимир Феликсович, как вы считаете, вот мы узнали, что последние десятилетия мы живем в такой вот эпохе потребления, суперпотребления, и вот это только усиливается и усиливается со временем. Как вам кажется, вот современное молодое поколение, есть ли у него вообще возможность как-то пережить эпоху потребления, выйти на что-то новое? Или для них это уже все, конечный пункт, и мы будем только усиливать вот эту потребительскую культуру?
Собственно, что будет с нашей страной, в общем, я могу только гадать. Можно посмотреть на то, что происходило с Западом за последние 50 лет, когда, собственно, возникла эта потребительская культура. Ну, ничего шибко страшного не происходило, да? Ну, то есть общество потребления возникло и стало дальше каким-то образом развиваться. Никуда не исчезли и вещи, которые лежат поперек потребления, связанные с какими-то там предельными ценностями, с занятием какими-то вечными материями, ну, там, той же наукой или там каким-нибудь волонтерством в хосписах и так далее. То есть в этом отношении никаких существенных катаклизмов я бы не ожидал. Да, ну, это надо просто, ну, общество должно привыкнуть к тому, что, в общем, оно живет в условиях не голода, а и, ну, не то чтобы изобилия, ну, в общем, ну, совсем не больших проблем в смысле поиска там, предметов, вещей, религии, чего хотите, да, то есть, собственно, вот теперь на рынке есть все, надо только поискать.
Да, но тут еще вопрос денег, кстати, они должны быть, да, финансы, которые, ну, вот можно таким образом использовать. И мне кажется, вот интересный момент, то, что Юля сказала, что есть возможность в том числе искать более выгодные какие-то варианты, да, то есть это игра не игра, но есть еще финансовые инструменты, которыми можно пользоваться, скидки, вот, и все такое, да, то есть это касается и кафе, и каких-то и билетов, и услуг, и они как раз очень активно этим занимаются. У нас есть возможность посмотреть небольшую фокус-группу, факультет психологии, РАНХИКС, и ребята говорят о том, как они бережливо умеют относиться с деньгами.
Учитывая то, что я имею ограниченную сумму денег, мне приходится думать о том, на что потратить, что мне понадобится, и оставить определенную сумму на непредвиденные расходы. Обязательно.
Я не скажу, что я сильно бережливый человек. Получалось чаще всего в моем опыте, получалось так, что первые пару недель, да, там я могу что-то купить себе, позволить, не особо задумываться о деньгах, и последние там пару недель ты точно понимаешь, вот у тебя осталось вот это, и тебе надо на это выжить. Пыталась пользоваться какими-то приложениями, они помогали буквально для того, чтобы понять, что у тебя осталось очень-очень мало, и тебе надо вот на это уложиться еще на определенное количество времени.
Если я обладаю какой-то суммой, то я заранее знаю, на что мне придется потратить деньги, скажем, на оплату телефона, на оплату проезда, прочее. Я заранее знаю, что этой суммой я не смогу распоряжаться, как хочу, поэтому ее я обычно трачу сразу по назначению. А зато всеми остальными деньгами я распоряжаюсь обычно так, как придется, покупая, что понравится и так далее.
Ну, что касается моих личных расходов, то я считаю себя человеком довольно-таки бережливым, потому что я всегда рассчитываю, на что мне надо потратить деньги, и мне довольно-таки жаль с ними расставаться. Но когда я нахожусь в обществе каких-то близких людей, то да, мне уже тяжело вести счет деньгам. Предложение я пробовала использовать исключительно для того, чтобы накопить, потому что так я держу счет деньгам, в принципе, в голове или на бумажке.
Скажите, вот это такая правильная картинка, да? Вот она похожа на то, что, ну, вот в принципе, в тренде, что называется?
На словах это и есть тренд. что на самом деле мы можем только догадываться. Да, то есть, понятное дело, что, в общем, ведь когда психологов требуют разговор о том, как люди ведут себя на рынке, ну вот в широком смысле на рынке, да, то мы вынуждены всерьез идти и описывать человеческое поведение. Собственно, что люди о себе рассказывают и что они реально делают, иногда две большие разницы. Поэтому дай бог, чтобы все было так вот благостно, как мы видели и слышали. Повторяю, что на самом деле бог весть. То есть ситуации, когда люди ведут себя в экономическом отношении нерационально, ну, известно, миллионы, и, в общем, их можем наблюдать практически каждый день.
Но есть ведь такая идея, что, допустим, вот потери, они глубже эмоционально переживаются, нежели приобретение. Да. Даже если приобретение вот крупнее, оно, даже небольшая потеря, она вызывает у человека ну, вот, очень много сожалений, эмоций. Да.
Это один из самых удивительных результатов поведенческой экономики за последние лет 30. Почему-то потери мы переживаем значительно более болезненно, чем приобретение.
Юлия, а вот вопрос к вам. Вот мы посмотрели такое видео, вот для нас оказалось неожиданным, да, некоторые вещи. Вот как вам кажется, что самое неожиданное из того, что цепляет молодую аудиторию? Вот.
В рекламе?
Да, в рекламе.
Неожиданное?
Да, что-то для вас есть неожиданное, что вот вы не понимаете, почему это работает, но это работает?
Да, в принципе, да, пожалуй, нет, наверное. Ну, вы знаете, я просто хотела бы обозначить такой, скажем, ну, даже неожиданный, в принципе, это ожидаемый тренд, который есть сейчас, это то, что как работает видео. Сейчас, вот, ну, в частности, канал YouTube, да, он стал, в принципе, для любых там, категорий товаров, в общем-то, площадкой, платформой для выбора. То есть там молодые люди делают выбор, там они оценивают, там они сравнивают и так далее. Там они прислушиваются к мнению каких-то там лидеров мнений, ну или как называются сейчас это блогеры. Да. Вот это основная такая трендовая штука, которая в последнее время, да, у нас преобладает. И, в принципе, а так, чтобы что-то особенно удивляло, да, пожалуй, нет. Все очень даже понятно. Понятно то, что большие там тексты или какая-то размытая реклама уже не работает. Это все тоже понятно. Нужно коротко о главном, современно, ярко и, в общем-то, таргетированно, да. То есть лишняя реклама, которая тебе, ну, уже возмущает, очень сильно возмущает, когда тебе там на почтовый ящик или там смс-ка или там в мессенджер приходит сообщение абсолютно, ну, скажем так, как у нас мы используем термин нерелевантный, да, то есть не соответствующий твоим запросам, да. Люди возмущаются, раздражаются, ну, там, есть такие, там, знаете, функции спам отправить, да. Сейчас это тоже, в принципе, все очень понятно, да, потому что очень много технологий, которые, я говорю, позволяют именно нацелить рекламу.
Ну, вот что интересно, вот когда человеку рекомендуют какой-то определенный товар или услугу блогер, вот аудитория этого блогера, она все-таки делает выбор осознанно, основываясь на качестве самого товара, просто узнавая о нем от блогера, или много каких-то импульсивных покупок, потому что вот мне там Дмитрий Ларин посоветовал,
под влиянием.
Возьму и куплю.
Я понимаю, да, вопрос. Однозначно под влиянием, да, и, естественно, мы тоже этими технологиями, ну, скажем так, механиками этими пользуемся, да, заказывая рекламу у блогеров. Но просто есть такое понятие, как лидер мнения. Вот они же как раз блогеры есть, они есть везде. Это есть и в Фейсбуке лидер мнения, там и ВКонтакте, ну, на YouTube, естественно, тоже. Просто визуальный контент, он более почему-то сейчас, ну, точнее, не почему-то, это, в общем, тоже, наверное, понятно, когда ты видишь и слышишь, да, одновременно, он более эффективный.
А это может рождать, может быть, наоборот, негативное неприятие, то, что вот, ну, собственно говоря, вот тебе все время что-то предлагают. Знаете, это как где-то в восточных странах, все время человек бежит за тобой, все время тебе навязывает. И здесь то же самое уже происходит в интернете.
Вы знаете, ну, собственно, понятное дело, что так оно и есть, и раздражает, и тошнит, но при этом возникают очень быстро очень сильные психологические защиты. Ну, скажем, вот баннерная слепота – это такая стандартная реакция современного человека, который не видит баннеров на сайте. Это не метафора. Да, соответственно, вот формы защиты психологической чудесные. То есть баннеры сходят, хотя их там кто-то пытается еще продавать, сходят как форма рекламы, ну вот то люди просто не видят. Вот, собственно, я думаю, что со всеми остальными конструкциями борьба ровно такая же идет.
Да, я бы тоже хотела добавить, вот вы спрашиваете, ну, к вашему вопросу, да, в частности, даже мы там, да, мы ведем, наше агентство ведет там свой блог, естественно, мы ведем их также для наших клиентов, и аудитория, то есть ядро лояльной аудитории, которая вас уже читает, да, вас уже знает, и вы делаете полезный контент, экспертный и так далее, вы что-то объясняете доходчиво, не рекламируя ни себя там, да, просто именно там показываете как, например, да, помогаете выбрать. И когда вы пытаетесь в текст, пробуете все-таки вставить рекламу, аудитория это вычисляет моментально. И начинаются либо отписки, да, вот даже у нас такое было не так давно, там, да, мы там попробовали какую-то фирму, компанию указать, наших, ну, партнеров, и нам прилетали такие письма, ну, зачем же вы это делаете, да, вроде бы рекламируете. Мы,
да, это действительно так. Я, например, баннеры, когда смотрю в интернете, я их практически не вижу. Если я вижу, что какой-то блогер, которого я уважаю, что-то мне говорит интересное, я понимаю прекрасно, что это реклама, но и понимаю, что, скорее всего, если это полная ерунда, он это не будет рекламировать, если это, конечно, не Юрий Хованский.
А я хочу спросить, а может быть возникают какие-то вообще новые психологические отношения, да, вот между человеком, который таким образом рекламирует что-то или предлагает? Вообще, может быть, это принципиально другие отношения, каких прежде не было. Наоборот, между вот, вот таким анонимным доверием таким, ну, потому что оно...
Доверие не может быть анонимным. Собственно, как только доверие возникает, вы доверяете, ну, вот, людям.
Ну, или... образу, некому образу, ну, конкретно... да, который существует в интернете. Блогер – это же образ, это вот не... Конечно, мы можем верить, что это конкретный человек, но, тем не менее, это его, ну, скажем так, роль, миссия,
но
да?
Но вы же наделяете его какими-то психологическими, да, чертами. Он там веселый, добрый, честный, еще какой-то. В этом отношении, собственно, можно доверять не только людям, но там группам или институтам социальным, вне всяких сомнений, но все равно вы должны, ну, с ними как-то сталкиваться, их каким-то образом представлять. Да, я опять не вижу тут существенных различий с доинтернетовской эпохой. Опять все у вас прямо перед носом, но сами механизмы те же самые.
Владимир Феликсович, вот вы говорите, что не видите различий вот в этом плане. А если в целом вообще вы замечаете у молодых людей какая-то ключевая разница потребительского мышления того, что нет у их родителей, у их бабушек, дедушек? Есть ли какое-то различие?
Ну вот, собственно, про технические различия мы вот с коллегой много чего сказали, да? Молодое поколение значительно жестче пользуется технологиями, значительно точнее, с меньшим количеством ошибок, последовательнее, много раз, они не боятся пройтись по этому пути, несколько раз проверяя свои там догадки, выводы, выборы и так далее. С точки зрения каких-то более глобальных вещей, как не очень видно. Ну, скажем, вот поведенческие экономисты страшно любят описывать такую штуку, она называется ментальная бухгалтерия. Да, собственно, ну вот как там любая бизнес или не бизнес-организация ведет свою бухгалтерию, то, собственно, каждый из нас, наверное, каждый действительно, ведет некоторый свой расчет там денег, и не только денег, всяких там бонусов, услуг и прочего. Вот выясняется, что в ментальной бухгалтерии нарушаются огромное количество экономических показателей. Да, это удивительно, там угловой пример следующий. Скажем, вы делите, как любая коммерческая фирма, деньги по статьям расходов. Да, ну, скажем, на еду, на отдых, там, на образование детей. И удивительным образом, хотя всюду вроде лежат одни и те же рубли или доллары, деньги не перетекают со счета на счет. Да, вот каким-то образом эти рубли на одно, а эти рубли на другое. Да, вот это поразительно. Понятное дело, что на самом деле с точки зрения прямых денег или циферок, да, это одно и то же. Но вот почему-то нет. Или, там, скажем, деньги, полученные от родителей, или деньги, которые зарабатываются сами, это два разных набора денег. И они по-разному тратятся, они по-разному относятся, это самое молодое поколение. И так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь есть какая-то вот удивительная психологическая правда, которая отличает нас от рациональных агентов, бегающих по рынку.
Я как раз хочу проиллюстрировать то, что сказал Владимир. У нас есть, опять-таки, фокус-группа психологов РАНХИКС, факультет психологии. Вот именно про это они говорят, как они тратят свои деньги, заработанные, ну, каким-то образом, и родительские.
Когда же я сама деньги зарабатываю, ну, так или иначе, я на самом деле могу их потратить очень быстро, потому что в основном я зарабатываю больше, чем мне получают родители. И я могу совершить достаточно необдуманные покупки, потому что знаю, что, ну, на крайняк мне дадут потом еще, если я попрошу. Ну, соответственно, мне дадут уже ограниченную сумму.
Действительно, очень сложно самому, когда тебе дают постоянно деньги, их ценить. То есть ценность деньгам начинает проявляться действительно, когда ты начинаешь сам зарабатывать. И, по сути, я вот начинаю работать именно потому, чтобы как раз-таки научиться ценить деньги, которые достаются моим родителям, с большим трудом.
Всегда это был вопрос не того, чьи деньги я буду больше тратить, свои, заработанные или родители, а именно на что они мне необходимы и есть ли у меня какие-то незапланированные траты в этот период времени.
Мне кажется, тут вопрос еще стоит в самой доступности денег. То есть если кому-то могут выдавать деньги там раз в неделю или раз в месяц, и человек может их разумно тратить, это примерно одинаковая сумма, то это мало отличается от заработанных денег, которые примерно с той же регулярностью могут появляться.
Ну, вот такая понятная иллюстрация. Mm-hmm. Юлю хочу спросить, а вот что легче заходит вот в качестве, да, предложения в интернете? Вещи полезные или бесполезные? Вот нужные
однозначно
для...
полезные.
Полезные,
однозначно,
да?
Полезные.
Молодежная аудитория, мы имеем в виду.
Да, да. Ну, поэтому я говорю, что сейчас тенденция вообще такова, что нужно что-то дать сначала полезное, да, то есть какую-то информацию, какой-то контент, будь то видео, текстовые, не знаю, там, музыкальные и так далее. И только потом можно надеяться на то, что у тебя что-то приобретает. Тут, да? Причем мы же понимаем, да, что вот этот огромнейший выбор, в котором росли, формировались, ну, формировалась текущая молодежь, вот она как раз-таки и привела к той тенденции, что, понимаете, они приходят, ну, скажем так, это даже, в общем-то, и в кадровых вопросах проявляется, что это уже не мы их выбираем, это они выбирают, и они, у них достаточно высокие требования к тому, что они выбирают, да. Это тоже, ну, на мой взгляд, это тоже самое, также отражается в покупательской способности, как я говорила, вот в этом вот более тщательном выборе, рациональном таком, да. То есть вот какие условия там по цене, доставки, скидки, я не знаю, программа лояльности и так далее. Поэтому все-таки сначала что-то полезное. Ну и, естественно, они ожидают сначала, что-то им дадут. Они уже к этому в какой-то степени приучены, на самом деле. Потому что есть какие-то бесплатные сначала, как это называют сейчас современно называть, плюшки, да, вот, и сначала им дают, потом они, возможно, станут этим.
То есть, получается, брендам придется все больше и больше делиться, потому что когда это все, поколение,
да,
вырастет.
Да, все правильно. Ну, в принципе, эта тенденция, она уже есть. Вот даже то, чем мы занимаемся, да, конкретно мы занимаемся направлением, ну, мы в целом занимаемся комплексным интернет-маркетингом, но, в частности, контент-маркетингом. Он строится на доверительном контенте, да, когда ты его создаешь. И, в общем-то, бренды уже отдают, они делают блок, они создают материалы. Создавать материалы – это вообще сложно, это дорогостоящее, трудозатратно. Материалы различные, ну и тексты, и видео, и ведут соцсети. В соцсетях сейчас тоже очень, ну, понятно, концентрация молодых людей, она там, да, поэтому от бренда уже отдают, и эта тенденция будет развиваться.
Владимир Феликсович, вопрос к вам, как к психологу. Как вы считаете, вот такая вот постоянно идет прикормка, получается, людей? Вот мы услышали от Юли, что постоянно им делают какие-то материалы, какие-то бонусы и так далее. Люди, у которых таким образом появилась лояльность к бренду, им легче манипулировать, как вам кажется?
С брендом имеете в виду, да?
Да, брендом.
Ну, до некоторой степени, да. Я бы не переоценивал, собственно, вот глубину лояльности, но тем не менее, конечно, да. Особенно если, собственно, бренд ухитряется цепляться или строить лояльную аудиторию на нескольких поколениях, да, то есть когда вы там оказываетесь семейно приобщены к бренду, а не только вы лично. Но в любом случае, опять, вот я бы не переоценивал. С учетом количества альтернатив, которые вокруг булькают.
Я знаю, что в последнее время молодые люди особенно все больше денег тратят не на товары, а на виртуальные услуги, то есть на покупки внутри игр, на оплату сервисов каких-то сайтов. Вот насколько это меняет правила игры, то есть когда зарабатывать можно уже не на товарах, а на, по сути, несуществующих вещах?
А правила игры в чем они меняют?
Ну, правила, да, игры в маркетинге.
В маркетинге?
В потребительском поведении.
Ну, понятно. Ну, на самом деле, маркетологам остается подстраиваться, понимаете? Подстраиваться в каком плане? То есть маркетинговые стратегии сейчас уже стараются строить на геймификации. Потому что действительно игры завладели, да, то есть достаточно большой аудитории, это факт, да, поэтому, ну, вот в частности, мы геймификацией не занимаемся, да, но мы понимаем, что это тренд, который уже трудно обойти. Или там мобильные приложения, игрушки, это все тоже имеет значение, да, потому что уже там где-то на ряде сайтов пытаются, ну, встраивать какие-то все равно, да, игрушки, то есть дать какое-то развлечение. И, то есть вот эти тенденции, естественно, маркетологам нужно, скажем так, учитывать, да, потому что, ну а как, если это тренд, если волна пошла, поэтому это влияет, да, на определенные паттерны поведения все-таки.
Раз появилась такая дисциплина, да, дисциплина или это часть науки, как...
Ну, это как прикладная дисциплина. Там, конечно, наук есть, но не очень много.
Хорошо,
там...
да, поведенческая экономика. Возможно, что-то дальше будет меняться, и что может дальше меняться, мы поговорим во второй части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем говорить о молодых потребителях, об их финансовых аппетитах, эмоциональной впечатлительности и прагматизме. В московской студии аспирант президентской академии, психолог Никита Логинов, из Санкт-Петербурга по скайпу блогер Анна Черных и в студии Иван, который предпочитает жить, в общем-то, по своим экономическим законам, я так понимаю. Вань, к вам первый вопрос. То есть вы как потребитель что-то принимаете, так как активно пользуетесь, да, на что-то тратитесь, а что-то предпочитаете минимизировать расходы, я правильно понимаю? Вот, например, путешествие, что вы как бы планируете в ту или иную сторону, да, с деньгами, на что тратите, а на что нет?
Да, ну, в первую очередь именно на дорогу, ну, на такие бесполезные вещи, как, допустим, путь, вот, если можно...
То есть вы путешественник, вы любите ездить?
Да, в первую очередь именно смотреть на страну нашу.
А деньги на это тратить не хотите, я так понимаю, да?
Ну, зачем?
Или это связано? Вы любите делать то, на что можно не тратить деньги?
Совершенно верно. То есть зачем тратить деньги на дорогу, если их можно потратить уже, когда приедешь, и ни в чем себе не отказывать уже вместе, куда ты едешь?
Никита, вот скажите, насколько вот такой тип потребления, как у Ивана, типичный для современного мира? Или Иван такое очень редкое исключение?
Ну, с точки зрения тех форм поведения, которые обычно исследуются, это скорее исключение, чем правило. Обычно даже по отношению к более, ну, типичному, опять же, частотному такому экономическому поведению употребляют довольно забавный акроним WEIRD, то есть странный. То есть он относится только к тем людям, которые подходят под определение Western, собственно, европейские, да, European, ну, западноевропейские, Industrial, rich, democratic, то есть, соответственно, это довольно узкая, на самом деле, часть, скажем так, всей вот феноменологии, всего круга явлений как раз этого экономического поведения, но оно определяется как нормальное, частотное, наиболее распространенное, и поэтому вот такие примеры, к сожалению, абсолютно выходят за пределы, за рамки предмета исследования и рассматриваются как совсем маргинальные.
Ну, у нас есть представитель, еще один представитель такого маргинального поведения в Петербурге, Анна Черных. Вот что вы скажете, да? Посчитаете ли вы вот такое ограничение себя в потребительских каких-то своих способностях нормальным, или все-таки вы тоже чувствуете себя немножко не такой, как все?
Я думаю, что это на самом деле очень зависит от того, что вместо, да, что вместо потребления. Потому что фиксироваться именно на ограничениях – это, ну, странно. А фиксироваться на том, что для меня важно, может быть, там, мои ценности. Мне важно общаться с друзьями, мне важно читать, мне важно творить, мне важно писать. И да, я при этом что-то покупаю, но это точно небольшая и незначимая часть моей жизни, например.
То есть это связано со временем, да, то есть еще потребительство, оно требует не только финансовых вложений, да, но и временных от человека. Это с этим связано, когда вы говорите о друзьях?
Ну, время тоже ценность, да, то есть... Ну, у меня есть просто я, да, и я не считаю, что я там, не покупающая все, что мне предлагают, недостаточно хороша. А в то же время нам постоянно навязывается именно это, что если ты не покупаешь, то ты какой-то неправильный, у тебя что-то не так. Вся реклама же на этом построена.
Спасибо.
Ваня, мы узнали, что ты не любишь тратить деньги на то, что тебе не так уж необходимо, а на что действительно ты готов тратить деньги в любом случае. Что для тебя важно?
Ну, если я скажу развлечения, ну, это, наверное, почти у всех так. Вот
что-то... А какие развлечения можно узнать? Да? То есть тоже есть разница, что книжки, бар, ночные клубы.
Не, ну, можно купить и книжку, ну, хотя лучше ее скачать, конечно. Можно там пойти в бар, можно пойти в ночной клуб. В моем возрасте с недостатком опыта, с недостатком финансового какого-то обеспечения приходится довольно сильно,
Осторожно?
Да, осторожно и аккуратно выбирать, в что ты вкладываешься в конкретный момент.
Ну да, это то, что называется финансовая грамотность, да, умение распоряжаться теми средствами, ресурсами, которые у тебя есть. И мы как раз записали интервью с руководителем направления финансовых исследований, это Национальное агентство финансовых исследований, Ирина Точелинская. Она как раз рассказала, у них было исследование по поводу того, как дети тратят деньги и что они знают вообще о том, как это надо делать.
Мы спрашивали детей, насколько их привлекают к планированию, в принципе, финансов в семье. Выяснилось, что только треть так или иначе привлекается к планированию каких-то финансов и бюджета семьи. А массово в школах такого предмета, где бы детей тоже учили экономить, правильно тратить рационально, тоже нет. Поэтому в основном это поведение дети подсматривают друг у друга у таких же ровесников и сверстников. Наш опрос показал, что более 60% детей все свои деньги карманные, ну, которые они имеют, вот, которые выдают им родители, они практически их тратят сразу на какие-то текущие нужды, ничего при этом не откладывая. Как правило, они распоряжаются именно какие-то повседневные траты, ну, либо там продукты питания в школе или по пути в тех местах, где они бывают. В основном это дети пользуются расчетными способами оплаты. Это банкомат, либо оплата в интернете каких-то товаров и продуктов, либо перевод, ну, за какие-то услуги, может быть, тоже в сетях. Вот. То есть в основном это не какие-то финансовые банковские продукты, а вот расчетные способы оплаты. Здесь можно выделить такую особенность. Сейчас развиваются различные информационные технологии, удаленные каналы обслуживания, то, чего раньше современное взрослое поколение, будучи детьми, не имело. Поэтому у детей много соблазнов потратить деньги в сети, в интернете. Это, кстати, могут быть и какие-то мошеннические действия со стороны, ну, недобросовестных участников в социальных сетях. Могут склонять детей к тратам на какие-то вещи под видом добрых поступков. Вот, поэтому здесь дети менее защищены. Можно также отметить такой фактор, что дети имеют банковские карты, но, к сожалению, у нас не предусмотрена никаким образом система по ограничению для детей, вот, по банковским картам, для покупок, которые им запрещены в обычных магазинах. Это могут быть и какие-то запрещенные категории, и информационные ресурсы, и табачная, алкогольная продукция, которую, возможно, можно купить в интернете, но при этом детям ее продавать нельзя. Возможно, да, наши дети будут более самостоятельными, более рациональными. По крайней мере, сейчас на уровне государства ведется такая задача и принимается много программ, которые должны поспособствовать этому.
Ну вот, мы услышали результат очень интересного исследования. Анна, вопрос к вам. У вас такой вот необычный способ потребления. Вас ему родители научили? Или вы вопреки родителям стали так жить?
Я думаю, что я не так давно к нему пришла, может быть, там лет 8 назад, то есть уже, в общем, будучи довольно взрослой. Родители меня научили тому, что есть вещи поинтереснее, чем вещи. И за это я им очень благодарна. Но вот именно идеи минимализма пришли скорее через экологию, через интерес к тому, что вообще в мире сейчас происходит, к тому, что на самом деле огромное перепроизводство, огромный же переизбыток всякого мусора. И стало интересно, а что я могу свое маленькое в этой связи сделать, как я могу свою жизнь устроить так, чтобы и мне было удобно, и в то же время как бы какой-то тоже кусок мусора постоянно в планету там не выбрасывать. И я стала на это обращать больше внимания. Да к тому же все это, потребление, тратить время, деньги именно, на шопинг, я не знаю, на какой-то постоянный поиск платных развлечений, мне просто скучно.
Спасибо. Никита, скажите, вы как-то думали в эту сторону? Вы понимаете, что вот возникает некая идеология против потребления, да? То есть само потребление не является такой активной идеологией, ну, что люди говорят, что мы много потребляем, да? То есть это понятная вещь, это статусные какие-то истории, они всегда с чем-то подобным связаны и привычны. Но тут возникает вот такая противная сторона. Это такое вот естественное явление, как вам кажется? Тем более странно в России, которая вот действительно долго была под спудом такого советского, значит, аскетизма.
Ну, в целом, как мне кажется, это такой естественный протест на даже не на ситуацию, которая была в Советском Союзе, а на ту ситуацию, которая была вот в 90-е годы, когда там был, наоборот, этот бум культуры потребления без таких особых ограничений, поскольку они, в общем, не сформировались в целом. Ну, там, в общем, не было никаких возможностей для того, чтобы они сформировались. Вот, и поэтому...
Я так подозреваю, что вы как раз росли в то время, нет?
Да. Собственно, я как раз...
И вы должны были подцепить вот эту вот бациллу консюмеризма, то есть вы должны были стать активным таким потребителем на тот момент?
Ну, в целом, наверное, нет, поскольку тогда еще во многом решали родители, собственно, и принимали решения, собственно, сами. Но сами они, в общем, стали жертвами как раз этого консюмеризма, к сожалению. Вот, но... В данном случае это просто отсутствие некоторых навыков как раз жизни в подобной культуре. Поскольку, соответственно, принимать решение так, чтобы исход был максимально полезным, максимально рациональным, в общем, у нас нет такой вот врожденной никакой способности. К сожалению, вот психологи и поведенческие экономисты говорят, что люди ограничены рационально. Именно поэтому им необходимо учиться для того, чтобы не совершать каких-то систематических ошибок в процессе принятия экономических решений. В противном случае они как раз будут тратить деньги налево и направо, как раз на поводу у умелых маркетологов и мерчендайзеров и так далее.
Ваня, вот вопрос к тебе, вот как к совсем молодому парню. Вот как ты думаешь, для современных молодых ребят, в большинстве своем, кем быть круче? Круче быть вот автостопщиком, уметь жить без денег, вот таким вот человеком, который не вливается в потребление? Или круто все-таки иметь много денег, покупать какую-то вот роскошную одежду, вот много тратиться на айфоны, на это вот? Кто сейчас вот в молодежной тусовке воспринимается более крутым из этих двух крайностей?
Я бы не стал вот так вот громко об этом судить, потому что, ну, все зависит, опять-таки, от контингента. То есть я, к примеру, состою и в одном, и в другом. То есть у меня есть хорошие друзья вот из так называемых мажоров, я не знаю, как их назвать, или те, кто сами себя заработал и могут просто сорить деньгами во все стороны. И с более маргинально настроенными ребятами, то есть которые там тусят на улице, пьют там дешевый алкоголь там и довольствуются меньшим, тоже довольно хорошо с ними знаком, с ними дружу. И, ну, знаешь, когда ты приходишь в общество, там, не знаю, приходишь в библиотеку, то, естественно, люди на тебя смотрят и оценивают, какой телефон ты достаешь из кармана. Вот.
Секундочку, Вань, в библиотеку приходите и достаете телефон? И там вас оценивают по телефону. Нет, это может быть.
Вот это, кстати, насчет библиотек, по крайней мере, в Москве. Это вот сейчас библиотеки стали зонами коворкинга. Вот, потому что и не только в Москве. То есть, к примеру, когда я в прошлом году ездил в Питер, тоже первое место после того, как я въехал там в хостел, не нашел кому там вписаться, так сказать. Пришел в библиотеку, чтобы сесть, зарядить телефон и выйти в интернет, потому что это сейчас больше зона коворкинга, зона лекций, семинаров и так далее. То есть сейчас библиотеки вот последние года вышли из стадии того, что надо читать, в то, что надо сотрудничать с людьми, надо работать, надо, ну, даже общаться. Вот. Поэтому именно библиотека как пример такого цивилизованного современного общества. И там, естественно, оценивается, насколько ты... Во всем должна быть своя адекватность. Вот. И опять-таки, ты не поедешь на панк-рок-фестиваль, не знаю, в ботинках за 13 тысяч и в свитере, который сшила бабушка, стилизованный там под что-то древнее, что-то винтажное.
В общем, хипстеров там не ждут.
Ну, да, если выражаться таким языком, то да.
Скажите, а это такая, как вам кажется, ну, даже вам, да, кажется, все-таки есть некая дистанция, это новая история. То есть человек может существовать в нескольких социальных группах, да, и при этом себя нормально чувствовать, при том, что я не думаю, что Иван одевает, вот, когда идет условно к мажорам, да, одевает что-то другое, чем вот он идет, когда куда-то там тусоваться в другое место, менее пафосное. Или все-таки есть у вас такой костюмчик и ботинки за 13 тысяч?
Ботинок за 13 тысяч, к сожалению, нет, хотя, наверное, хотелось бы.
Все-таки.
Да, при всем. Ну, если бы они так с неба на меня упали, я бы такое, конечно, бы надел, учитывая мой размер там и удобство.
Да.
Вот. Ну, смотрите, вот, допустим, на мне надета эта рубашка, как бы такие рубашки, в принципе, зайти в магазин, можно увидеть там ценник на них там 4, 5, 6 там, тысяч рублей. Я ее купил в Ярославле за 800 рублей. Вот, тоже опять-таки, хотя, в принципе, она презентабельна для уже более цивильного общества.
Аня, вопрос к вам. Вот для вас важно, как одет человек? У вас есть какое-то вот в голове суждение по одежке? Или вы принципиально против этого?
Ну, насколько я могу это, в принципе, контролировать, да, там же много бессознательных процессов происходит. Насколько он мне нравится, симпатичен, и я думаю, что это целостная какая-то картинка, не только про одежду. Ну да, я точно не буду только, исходя из одежды, какое-то суждение выносить, и очень надеюсь, что люди, которые окружают меня, и которых я выбираю, да, себе в друзья, это не те люди, которые судят, в принципе, по внешности, там, по каким-то таким поверхностным вещам.
А вот если какой-то супер-минималист будет одеваться совсем во все рваное, драное, некрасивое, может быть, там, дурно пахнущее, такое, что уже с бомжом можно перепутать, к такому человеку как отнесетесь?
Я понимаю, что сейчас у нее такой период, сейчас ей в этом кайфово, может быть, она чувствует себя так более уверенно или наоборот, ну, как бы что-то прячет. Я знаю, что у нее есть выбор, и что она, да, выбирает сейчас рваное. Ну, я помню времена, когда она выбирала другое, и я уверена, что это, ну, просто время, это никак не, ну, на мое к ней отношение уж точно не влияет.
Да, а, Никит, скажите, а вот смотрите, прозвучала у Ивана такая мысль, что вот если бы это упало сверху, да, вот золотая рыбка такая вечная, угу, да, если это принесет, то это окей, это хорошо. А вкладывать свой труд, тут, может быть, есть проблема в соразмерности, да, вот своего усилия, своего времени и того, что ты получаешь, да, на одних весах это вот твоя жизнь, да, кусок там временной какой-то работы, а на других весах, ну, вот те же ботинки, давайте мы их там оставим, да, и человек решает, что не буду я вот заради ботинок, или это может быть такая лень, вот действительно та самая золотая рыбка, вот мечта, я имею в виду.
Угу. Ну, вот в целом, само по себе, ну, усилие, тот труд, который мы так или иначе прилагаем, он очень тесно связан с тем, как мы оцениваем, в общем, полезность и ценность тех продуктов, которые, в общем, мы покупаем. Есть довольно забавный эффект, который, ну, в начале 2000-х, если мне память не изменяет, был открыт. Он называется эффект IKEA. Собственно, он про что? Он про то, что те продукты, те товары, которые мы не просто купили, но мы еще приложили некоторые усилия, чтобы их собрать. Мы их потом, соответственно, ценим значительно больше, чем, ну, просто какой-нибудь шкаф, который мы просто приобрели, да, и прошу какой-нибудь там человек, который собрал, все сделал. И поэтому из-за того, что мы ценим эти продукты больше, мы, соответственно, и идем потом в тот же самый магазин, где нам кажется, мы приобрели довольно хорошую вещь. Именно поэтому, вот, собственно, сам эффект вот, усилия, труда, вот, который мы прилагаем в данном случае, он, ну, до некоторой степени искажает и определяет, собственно, то решение, которое мы принимаем.
Ваня, а вот вопрос к тебе такой интересный. Вот представь гипотетическую ситуацию, что вот что-то случилось, и все водители по России перестали брать автостопщиков. Никто тебя не возит.
Не дай Боже.
Вот тогда. Ты бы стал платить деньги за путешествие или все-таки сидел бы дома и не рыпался бы особо?
Ну, надеюсь, Блаблакар в такой ситуации спасет, потому что все же это дешевле выходит. Но если говорить серьезно, то количество моих поездок бы, концентрация их, естественно, бы сократилось. Вот. Дольше бы там накапливалось средства для того, чтобы выбраться, поехать. Естественно, я не могу отказаться там от одного из основных своих увлечений, именно путешествовать, именно получать новые какие-то эмоции, новые вещи узнавать и новых, с новыми людьми знакомиться. Вот. Я это очень люблю, и на одном месте я вообще не могу сидеть. То есть очень долго в одном городе. Вот я сейчас почти август, я в Москве, и мне от этого прям тошно. Я вот завтра с утра прям уже уезжаю на фестиваль, и безумно жду этот момент, и очень рад ему. Вот. Поэтому, естественно, поездки бы сократились, но совсем бы не ушли. Пришлось бы просто больше зарабатывать.
Все-таки, да. А, Никит, а такой вопрос, а может быть, это такой возрастной момент, да, естественный? И опять-таки, вы можете про это дважды сказать, да, потому что есть ваш собственный опыт и то, что вы исследуете. А, может быть, это вот нормальная ситуация для молодых людей, когда они стараются не думать о деньгах, у них другие приоритеты. А потом человек взрослеет, и ему волей-неволей приходится думать там про ипотеку, семью, обучение ребенка, брекеты, ну, в общем, все такое.
В данном случае как раз, ну, молодые люди бывают, собственно, ну, условно двух типов, да, одни те, которые, ну, собственно, сами зарабатывают, и именно поэтому они немножко по-другому как раз оценивают и, ну, следовательно, тратят. А есть те, которые, соответственно, ну, им помогают родители или у них образ жизни, который до некоторой степени, ну, тоже искажает ценность тех средств, которыми они обладают. Вот. И в этом смысле они, разумеется, как раз, ну, что ли, ну, более рискованы в покупках, если можно так выразиться. Соответственно, в меньшей степени думают, быстрее принимают решения. Вот. Но это, на самом деле, довольно банальная, собственно, ситуация, когда, если ты, в общем, сам не зарабатываешь, ты, соответственно, и легче тратишь.
Ань, а скажите, вот для вас все-таки, я не знаю, важны какие-то статусные вещи, ну, статусные в том или ином смысле, да, потому что может быть какой-то интеллектуальный статус или там благотворительный или еще что-то. Вот какие-то все-таки маркеры остаются, как вам кажется?
У меня никак не связано, скажем, да, там, мое разумное потребление с тем уровнем средств, ну, там, на который я живу. И у меня, да, есть ребенок, о котором я там в том числе забочусь и для которого зарабатываю деньги. И, ну, да, есть какой-то уровень для меня не столько статусных, сколько, например, просто удобных вещей из серии «У меня непритязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего». То есть, ну да, я точно куплю iPhone и MacBook, ну, то есть, в смысле, это то, чем я пользуюсь, и то, чем мне удобно пользоваться. И да, я буду без них страдать, но просто потому, что это удобно, не потому, что это там как-то меня, ну, как-то мой статус подчеркивает, мне кажется, что это просто хорошая, удобная, качественная вещь. И, ну, и в этом смысле она служит дольше, может быть, да, там, и я буду вкладываться скорее в какие-то вещи, которые, может быть, дороже стоят, может быть, это ботинки за 13 тысяч, хотя у меня, кстати, я тоже подумала, что нет таких, но что-то, чем я смогу дольше пользоваться, опять же, чтобы там не покупать дешевое, не выбрасывать это постоянно, да. И сейчас, скажем, ну, я подумала, на что я трачу деньги. Я трачу деньги на учебу, я сейчас учусь на психолога, я трачу деньги на психотерапию, потому что это я вообще считаю самый для меня подходящий способ самопознания, да, и какой-то такой саморегуляции. И да, я трачу там вещи, деньги на какие-то приятные процедуры, например, флоттинг, там такое парение в теплой воде. Ну, это то, что мне нравится.
Ну, такое, да, такое вот, такое скромное, как мы теперь понимаем, потребление. Вот это то, что считается скромным. Никита, что скажете? Ну, не так плохо, да, быть скромным потребителем?
Неплохо, совсем неплохо. Но все-таки я отмечу, что это совсем нетипичные все-таки некоторые формы потребления, поскольку, ну, те, опять же, пункты, которые были перечислены в плане трат, да, они, в общем, совершенно нетипичны, вот если брать нашу страну, для городов, которые, в общем, не относятся к городам-миллионникам. Собственно, большая часть как раз других населенных пунктов и, собственно, люди, которые там живут, они, ну, принципиально, в общем, иначе у них устроено экономическое поведение, и явно они, в общем, на психотерапию тоже не тратятся, поскольку в России с этим, в общем, тоже не очень хорошо. Вот. Поэтому я бы сказал, что подобные формы экономического поведения более типичны для столиц, для таких больших городов. А в целом, если брать, то, увы, ситуация довольно-таки плачевная с этим.
Ну, может быть, вот Иван тоже про это скажет, потому что вы же чувствуете, да, вы можете наблюдать, как народ живет в регионах. Ну, вот по пути, по дороге, то есть это уже вещи такие, по-моему, очевидные.
Как
о чем говорят с вами люди, которые вас подвозят, вот условно говоря?
А, нет, ну, подвозят в основном вот это дальнобойщики, это вот путь у них лежит там на много-много там тысяч километров. Им просто скучно ехать, они только из-за этого подвозят. То есть,
да, но про зарплату говорят, на что-то жалуются. Вот главная тема – деньги. Часто бывает так. Деньги,
знаете,
политика.
Дальнобойщики обычно на зарплаты и не жалуются, потому что у них с этим зачастую бывает все неплохо. Вот. А с точки зрения того, что когда еду в какой-то город и там ищу ночлег, то есть вписку по-простому говоря, вот, то там узнается довольно много разных историй. И ты не знаешь, к какому человеку попадешь. То есть, к примеру, был вот в Воронеже полгода назад. Там вот я жил у девушки, которая работала в Макдональдсе. И когда я спросил у нее, это ты сейчас там работаешь временно, потому что учишься, или чем вообще ты занимаешься? Она такая, да нет, я вот закончила психфак год назад. И это моя, ну, это моя цель, да, вырастить карьеру в Макдональдсе, потому что у нас в Воронеже только фактически Макдональдс может предоставить такой на хороший карьерный рост, чтобы выйти через несколько лет, там, через несколько лет на там, зарплату до 70-80 тысяч. И вот для меня это стало довольно-таки говорящим моментом о том, что как люди вот живут. Даже причем, ну, Воронеж довольно...
Ну, не маленький
город.
Самый маленький город.
Это там... Я вот был в Сельтамаке, это вообще там 100 километров небольшая провинция от Уфы. Там только люди занимаются добычей соды, и те, кто обслуживают сододобывающие промышленности, там я какое-то время вот подрабатывал на заводе за 70 рублей в час, вот, из которых там не все деньги выплачивались, потому что там серая зарплата, сами понимаем.
И вот. Менялось ваше отношение к деньгам в этом случае, да, вот те деньги, которые вы зарабатывали там, вот эти 70 в час, и те, которые вот, может быть, такие же, но в Москве за что-то другое. Есть разница между деньгами?
Конечно, есть. То есть тут как бы говорить-то, я даже не знаю, о чем, в том плане, что, смотрите, вот когда я зарабатывал эти 70 рублей в час, я вот люблю писать. Я не скажу, что я хороший писатель, но я люблю там писать стихи для себя, люблю там делать очерки там журналистские просто. И я постоянно пишу, я вот не могу не писать. Когда я вот был именно в Сельтамаке и зарабатывал такие деньги, у меня тогда не было, допустим, планшета, в котором я постоянно мог бы что-то набирать. Знаете, на чем я писал? Там у них есть в 30 километрах или в 40 есть IKEA. Я приезжал в эту IKEA на бесплатном автобусе, собирал вот кучу этих бесплатных карандашей, описал на технической бумаге завода или там брал, в соседнем доме был торговец сыром жил, вот, у которого был свой магазинчик небольшой, и вот эта вот бумага, в которую заворачивают сыр, которая такая еще промасленная бывает, вот я с ним договорился, он ее не выкидывал, он отдавал ее мне, и я на ней записывал там свои мысли, там свои стихи и так далее. То есть опять-таки приходилось вот выбирать, на что тратиться, и вот в условиях подобных я, естественно, не шел бы и не обедал вот в каком-нибудь баре вечером.
Ну, смотрите, на самом деле это такая очень показательная история, да, что экономика, вот такие финансовые стратегии, они меняются в зависимости от, так же, как и всегда, да, в зависимости от ситуации, от экономической, от места. Мы сегодня говорили про поведенческую экономику.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Ленкова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем. Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.